говорили о том, что его атака направлена прежде всего на душу человека, потому что дух наш возрожден, дух наш родился свыше, дух наш изменился уже в тот момент, когда мы родились свыше, но душа остается прежней. И наша задача, как верующих, душу-то нашу подчинить духу. Наша задача, как верующих, чтобы наша душа, она обновилась, потому что, живя здесь, на земле, все отношения, все, что мы как бы имеем, какое любое общение, оно строится через душу, через ее составляющие. И если эта душа останется неисцеленной, она останется старой, то тогда, конечно же, будет проблема. И когда мы с вами читаем в Писании 3 Иоанна, 2 стих, когда Иоанн пишет и говорит: «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя», мы видим, что здесь записан какой-то очень сильный, важный закон. Наше здравствие, наше физическое здоровье, да, наше преуспевание во всех делах, оно зависит тесным образом от здоровья нашей души. И если мы думаем, что мы это знаем, вы думаете, дьявол это не знает? Как раз, если это так важно, если здоровье души связано со здоровьем тела, и уже многие врачи это подтвердили, ученые, и говорят о психосоматических заболеваниях, да, то это есть правда, об этом говорит Господь в своем слове. Наша душа должна стать здоровой, наша душа должна оздоровиться. Когда мы говорим, что мы преуспеваем, но наша душа, она раненая, покалеченная, она до сих пор кровоточит, она до сих пор не прощает, то, конечно же, о преуспевании не имеет смысла говорить. И поэтому сейчас так много различных психиатрических больниц, клиник, всяких групп homes и так далее, там, где люди с ментальными заболеваниями, там, где люди с неисцеленной душой, с неисцеленными ранами, они продолжают мучиться воспоминаниями и болями, которые они пережили. Что делают врачи? Врачи пытаются парализовать их память. Врачи пытаются загрузить их таблетками и химией. Но врачи не могут исцелить душу. Кто может исцелить душу, друзья мои? Господь, только Господь. И когда мы с вами читаем, что Он понес наши немощи и болезни, там говорится в английском переводе такое слово affliction. Affliction – это боли, страдания, печали. Он понес это. И мы с вами не должны это нести всю жизнь. Мы можем обратиться к главному доктору, целителю, психотерапевту, психоаналитику, невропатологу, чье имя Иисус Христос. У него самая высшая степень MD, вообще образования, да, небесного образования. Поэтому если мы понимаем, что это важно, что процветание нашей души и здоровье нашей души влияет практически на все сферы жизни, значит, мы должны обратить особое внимание на ее состояние, да? И в прошлый раз я стала говорить о 5 составляющих души. Первое – это воля, второе – это эмоции, третье – это интеллект, четвертое – это воображение, и пятое – это наша память, memory, да? И вот представьте, что на всех этих территориях нашей души ведется война. И, как я сказала, если дьявол, он понял, что если он будет побеждать там, то душа, через которую мы общаемся, оперируем, и здесь практически все завязано на душе человека, если она будет раненой, то человек будет в порабощении, человек будет в поражении, человек может потерять вообще все, потерять вечность. Поэтому идет именно атака на душу. В прошлый раз я говорила и начала говорить о том, что дьявол атакует душу, и мы с вами разобрали волю. Как дьявол может атаковать нашу волю? Начиная с самого первого момента, когда это наше волеизъявление, избрать Бога в свою жизнь, пригласить Его или нет. И дьявол делает все, что от него зависит, чтобы волю человека парализовать. Потом в нашем христианском хождении точно так же, чтобы воля была ослаблена, чтобы человек просто был в лени, чтобы человек был в эгоизме, и воля подавляется. Вы возьмите, послушайте, пожалуйста, этот диск, потому что воля человека имеет огромное значение. И сейчас запишите, если вы записываете, пожалуйста, делайте записи. Это все очень пригодится нам, потому что мы с этим сталкиваемся каждый день. Мы будем говорить об атаках врага на наши эмоции. Эмоции. Атаки на душу, мы продолжаем тему, да? Но будет еще атака на тело рассматриваться и атака на дух. Сейчас мы рассматриваем 5 составляющих души. И второе – это атаки на эмоции, через эмоции, да? Значит, получается так, что говорит этот мир, да? Если это все хорошо тебе, то ты это можешь делать, да? И то есть мир призывает идти на поводу своих эмоций, выпускать пар, так сказать, да? То есть делать буквально противоположно Слову Божьему. И вот человек, на самом деле, он идет на поводу своих эмоций. То есть эмоции главенствуют в своей жизни. Наша задача, чтобы эмоции подчинились Слову Божьему, подчинились Духу. И вот человек, например, просыпается утром рано, да, мужчина, например, видит в постели жену, которая состарилась, может быть, не такая уже красивая, и у него такие, знаете, мысли, а почему бы мне не поменять товар, так сказать? И его эмоции начинают его вести, да, его эмоции, не подчиненные Слову Божьему, Духу Святому, он начинает искать что-то лучше, да, то есть ему не нравится, он оставляет свою жену, никаких обещания, никакого завета и так далее. Идут на внебрачные связи и так далее. Эмоции, как правило, эмоции – это то, что мы, как мы реагируем каждый день. И эмоция гнева, она, наверное, всем известна. И, знаете, гнев, он может проявляться разными путями. Не обязательно это, знаете, крик с матами, с руганью и так далее. Эмоция – это может быть наше, знаете, фырканье какое-то, недовольство. Наша, знаете, может быть какая-то обида, которую мы заталкиваем далеко, и потом она проявляется, действительно проявляется. Но интересно, как дьявол действует через эмоции. Как правило, сначала это всегда обида. И вместо того, чтобы выяснять эти ситуации, у человека проявляется жалость к себе. Вы помните, что чувство саможалости, оно никогда ни к чему хорошему не приводило. Потому что дьявол, как правило, он накручивает саможалость, и эта саможалость, она просто отделяет человека, отделяет от Бога, отделяет от людей. Потом, в конечном итоге, это приходит надменность. Вы меня обидели? Ну так вам и надо, вы лишитесь общения. И человека возрастает надменность, возрастает гордость, и мы знаем, что Бог гордости всегда противится. И вы знаете, раненые люди очень часто, они облекаются в гордость, облекаются в надменность на самом деле. Раненые, они в душе раненые, но внешне они носят как будто маскарадный костюм. И, конечно же, Богу этот костюм, он совершенно не нужен. Потому что постепенно из-за того, что остается раненое вот это вот состояние души, эмоции неисцеленные, да, нет прощения, остается где-то затаенная злость и горечь. Постепенно человек, он лишается общения Божьего, он лишается возможности слышать Бога, он лишается возможности двигаться в жизни вообще. Поэтому гнев, через гнев, да, неисцеленные просто вот эту эмоцию, через выплески просто гнева, человек атакуется дьяволом. И что получается, что когда человек обижен, он проявляет гнев. Таким образом, он вроде бы как бы чувствует облегчение, но потом это, знаете, действительно как дух, который хочет больше и больше. Потом это перерастает в какую-то мелкую месть. Потом это перерастает в сплетни, какие-то, знаете, разговоры. В конечном итоге человек просто остается в пустыне. Остается в пустыне, потому что эта рана, она не исцелена Словом Божьим, она не исцелена Святым Духом. И вот как раз 1 Коринфянам 3:3-4. Если гнев, он присутствует в нашей жизни, и он укоренился там конкретно, и он уже, знаете, переходит в горечь, и мы гневом просто постоянно пользуемся, этот гнев постоянно из нас течет, то мы просто плотские, и Павел об этом говорит. «Я питал вас молоком, не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? И потом он говорит, почему, когда люди начинают делиться, когда люди начинают завидовать, когда люди начинают объявлять себя, что они под тем или под тем служителем, идет разъединение в самом теле, и начинаются вот эти раздоры, распри, понимаете, злость. И Павел говорит, вы плотские люди, вы просто плотские, вы не живете по духу. Но дьявол знает, что вот эта струна, когда, знаете, затрагивается в нашей душе, что нас обидели, да, нас не оценили, нас не похвалили, он очень часто пользуется вот именно этим моментом. Именно этим моментом. Господь же хочет, чтобы мы жили в эмоциональной свободе. Да? И что должно произойти? Я хочу вам сказать, что особенно в Слове Божьем мне помогают псалмы. То есть Давид, это, я уже говорила об этом, это колоссальный пример того, как человек проходил вообще всю свою пустыню. Да? Мы видим, что несмотря на то, что Бог его избрал, и он действительно был одним из великих царей Израиля, но мы смотрим, сколько боли ему пришлось пройти. И его душа, она могла взбунтоваться и сказать, да в конце концов, меня Бог уже давно помазал быть царем, почему я терплю унижение, почему меня гоняют, почему меня предают, да? Но вы знаете, что он делал? Он запрещал своей душе главенствовать в его жизни. Он просто к ней обращался как к человеку. И вот некоторые просто слова его. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Дай мне услышать радость и веселье, уповаю на милость Божью во веки веков. Послушаю, что скажет Господь Бог, Он скажет мир народу своему». И самое известное такое, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешь ты? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». И вот смотрите, Давид, он практически, он контролирует свои эмоции. Он говорит ей слова просто, приказывая, утешая ее, сосредотачивая взгляд свой именно на Господа Бога, да. И вы знаете, в чем вообще вся фишка? Фишка в том, что Богу часто вообще все равно, кто прав, а кто виноват. Ему важно, как мы выходим из этих ситуаций. Озлобились ли мы? Разгневались ли мы, обиделись ли мы, смогли ли мы простить, как он сказал, призывает нас прощать. Вот Давид как раз он справлялся со всеми этими делами, потому что он подчинял свою душу духу, да? И, как я сказала, у него было все право обидеться, он мог возмутиться, но он действительно он сосредотачивал свой взгляд на Бога. И вот нам точно так же важно переключить просто нашего внутреннего человека, вот эту эмоциональную всю нашу гневливость, зажатость, злость, непрощение, переключить это на Слово Божье, да? И важно понять, что если мы это не сделаем, то дьявол, он будет оперировать нашими эмоциями. И поэтому действительно, когда идет атака на эмоции, и мы понимаем, что эмоции – это наше слабое звено, просто запишите, первое, читай псалмы. Псалмы – это реально, знаете, не просто какие-то запреты, это история человека, который страдал, который плакал, которого предавали, которого унижали, самые близкие люди, да? То есть читай псалмы, это очень-очень важно, очень помогает. И когда ты читаешь, в процессе этого выражай Богу своими устами просто. И мы просто будем видеть, как наши эмоции, они замолкают под действием Слова Божьего. Недаром Слово Божье, оно названо обоюдоострым мечом, который просто проникает в нашего внутреннего человека, в нашу душу, да, разрезает, чистит, как скальпель хирурга, вытаскивает просто все грязное и заменяет на Слово Божье, на его исцеляющую силу, да. И получается так, когда мы насыщаем просто свою душу, свои эмоции, свое понимание словами Бога, да, словами Писания, наш дух занимает уже главное место. Да? Вы можете написать, дух тире занимает главное место в таком процессе. И мы уже не водимся нашими, знаете, взрывами, эмоциями. Опять-таки мы должны сосредоточиться, взять время, и искать Слово Божьего, наполняться им, Потому что, опять-таки, если будет опять искушение, мы уже знаем, куда нам прибегать, и мы знаем, что нам может помочь. То есть мы буквально, знаете, как бы, вот как запечатывали раньше сургучом письма, да? Вот мы точно так же, наши эмоции, мы должны запечатать Словом Божьим. И они не только мы, знаете, где-то задавим, но мы сделаем замену. То есть мы, то, что все человеческое и душевное, оно будет заменено на Божье. Окей, следующая атака на душу, она происходит в интеллекте нашем, в разуме. Вообще, вы знаете, отношение Бога к интеллекту и отношение мира совершенно разное. То есть в мире очень ценится умный человек. Он закончил там Гарвардский университет. Вау, слава ему и хвала. А что у него там в сердце? Какой у него характер, да? Какая у него там душа, отношения с близкими? Это никого не волнует. А Бог как раз, он смотрит не на внешность, не на диплом, он смотрит на сердце. Но неужели просто так Господь дает способности думать, да, размышлять, дает просто так интеллект человеку? Конечно же нет. Интеллект был заложен и дан человеку для того, чтобы человек мог управлять делами Бога изначально в Эдемском саду, что он дал ему мудрость, он назвал там животных, да, Адам. И в дальнейшем этот интеллект, он должен был развиваться и помогать человеку действительно быть управителем здесь на земле. Но опять-таки пришло, когда грехопадение, интеллект остался, знаете, без Бога. И сейчас точно так же люди, которые живут на земле здесь, они очень умные, они очень, может быть, наполнены знаниями, их логика на высшем уровне. Им как раз тяжелее всего признать Господа Бога, поверить в Его сверхъестественность, поверить в Его чудеса. И такие люди, они все хотят, знаете, просто как по-английски dissect, разрезать, посмотреть, в это все влезть. То есть Бога постичь интеллектом невозможно. Мы Бога постигаем верой, да? Но что Господь хочет? Он хочет, чтобы интеллект человека, его разум, он перешел в мудрость. А в Писании сказано, что начало мудрости – страх Господень. Да, Бог может дать мудрость человеку, даже без какого-то высшего образования, если человек будет просто Бога признавать, поклоняться Ему. Господь дарует мудрость. Человек может иметь несколько образований, но быть совершенно глупым в жизни, принятие решения, немудрым и так далее. Давайте мы посмотрим первая глава Исаия, 18 стих. Что здесь говорится? Исаия говорит: «Тогда придите и рассудим, Господь говорит, и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну белю». Знаете, Богу нравится, когда мы пользуемся нашим разумом, интеллектом, когда мы рассуждаем, да, чтобы понять Его пути. И вот здесь это слово, я посмотрела его значение, рассудим. Это значит решим, убедимся, будем рассуждать, да. И вот наша интеллектуальность, наше вообще мышление, оно играет огромную роль в размышлении о Боге и повиновении Богу. Принятие Его слова, да, то есть только с Богом интеллект человека, он может перерасти в мудрость. И дьявол знает, что через мысли, которые он будет подкидывать, да, неправильные мысли, загруженная неправильная информация, он может человека отвратить, даже верующего он может отвратить от Бога. И в Писании, в Римлянам 1 глава, там вся глава говорит о том, что людей, которые возмутились против Бога, да, Господь еще придал еще более постыдным просто мыслям, и они вообще, как бы их ситуация стала еще хуже. То есть они обезумели, сказано, в умствованиях своих. Поэтому, опять, возвращаемся к слову, если душа возрастает в слове, если мы с вами действительно словом живем, дышим, если мы его читаем, если мы меняем наши мысли, если мы меняем, другую информацию принимаем совершенно, происходит так, что наш интеллект, наше мышление, оно из обычного человеческого, душевного, оно становится божественным. Мудростью мы наполняемся, да? И поэтому естественная интеллектуальность, знаете, она Бога вообще не впечатляет. Его впечатляет наша верность, потому что естественная интеллектуальность, она Богу всегда противится. Тот же Дарвин со своей теорией эволюции, знаете, он ничего лучше не мог придумать, вот он придумал это. И на самом деле естественная интеллектуальность, она всегда хочет логического объяснения, она упирается в логику, она строит свои законы. И получается так, что естественно человеку образованному, умному, ему очень тяжело, намного даже тяжелее принять вообще Бога, его сверхъестественные вещи. Но есть еще другая сторона медали, да, мы говорили о том, что вот именно логикой, когда люди наполнены, и они хотят это все просто изучить на уровне познания, им тяжело прийти к Богу. Но существует еще, кстати, вот религиозные люди, они очень часто наполнены интеллектом, они очень часто наполнены, знаете, тягой к традициям, к обрядам и так далее. Мы видим с вами, что фарисеям многим вообще мозги сносило то, что делал Иисус, да, их раздражало, когда он там в субботу что-то там делал, да, когда он шел против их закона. То есть вот такое состояние, атака на разум просто, когда разум не раскрыт для действия Духа Святого, может быть и в религиозных кругах. И может быть еще другая сторона медали, когда люди, они наоборот, знаете, они супердуховные, и они совершенно живут без здравого смысла. То есть это другая крайность. То есть смотрите, если мы будем повторять обетование Божье о том, что я здоров, там, все будем цитировать из Писания, но выйдем на мороз, например, без верхней одежды, да, здравого смысла в этом никакого нет. Человек простудится, заболеет, и Слово Божье не поможет ему, да, то есть это тоже атака идет на человека, на его душу, и дьявол очень часто на этом подлавливает. Человек говорит, я буду преуспевать, но не соизволит там заполнить application, где-то поискать работу и просто сдвинуться с мертвой точки. И это тоже получается отсутствие здравого смысла. То есть дьявол нашептывает, не надо ничего делать, но все тебе свалится. Понимаете, Бог не благословляет лень. И даже когда Бог заботится о птицах, да, им нужно вылететь из гнезда, чтобы червячка найти. Да, Бог заботится о них, но им нужно вылететь из гнезда, чтобы получить какую-то еду. И вы знаете, это может быть во многих просто эриях отсутствие здравого смысла. Очень часто люди, они впадают в служение, они служат, спасают весь мир, а дома просто там все плачут, жена там или муж, или дети, потому что, ну, полный, как бы, знаете, раскардаш дома. То есть нету ни мира, ни покоя, никакого ни благосостояния, ничего. И это тоже отсутствие здравого смысла. Потому что если мы не можем принести Бога в свой маленький дом, да, в свой маленький мир, в свою семью, то о спасении мира не приходится говорить. И можно таких примеров приводить очень-очень много, когда люди очень часто обижаются, что члены семьи их не любят. Но есть наша часть ответственности, когда мы дарим любовь, да? И смотрите, Бог отдал своего сына, то есть мы даем первые, потом получаем. Люди часто обижаются, что они не чувствуют любовь, но мы должны понять такую вещь, что если мы в царстве, если мы действительно учимся от Господа Бога, мы должны первые отдавать, мы должны делать свою часть договора, скажем. Когда мы вот понимаем, что действительно атака на наш разум, на нашу логику, когда мы, может быть, сидим в каких-то вещах совершенно недуховных, и это идет, знаете, через все, что угодно. Это идет через обилие информации, какие-то, может быть, книги, сериалы, научные какие-то, всякие выкладки, исследования. И мы загружаем себя. Становимся ли мы от этого мудрее? Да нет, конечно. Это лишняя информация, на самом деле. А постепенно, что будет происходить? Я вам сейчас расскажу расклад, какой будет расклад. Постепенно будет происходить следующее. Во-первых, человек, он будет ставить вообще, скептически смотреть на церковь, скептически слушать проповедь. У него будут вопросы о чудесах, о знамениях. Ему, может быть, и будет хотеться все это увидеть, и он будет просто сканировать и постепенно придираться всему, что касается Господа Бога. И просто получается так, что человек постепенно из-за своего вот такого состояния, знаете, из-за того, что идет атака просто на его разум, да, контроль его разума, он постепенно будет отходить от Бога. И в конце просто в итоге он отойдет. И что делать тогда в этом случае? Нужно покаяться. Покаяться за то, что поверили просто лжи, поверили атаке дьявола. Нужно попросить Господа, чтобы он напомнил о своих делах, о своих благодеяниях, которые он уже сделал в нашей жизни. Потому что наша память очень коротка. Я все время говорю, что нам нужно вести дневники, записывать просто, что Господь делает, благодеяния свои, когда он спасает нас, когда он отвечает на наши молитвы. Потому что мы это забываем, да? Следующее, просто просить Господа, чтобы если у нас уже, знаете, мы уже не сердцем мыслим, да, не дух наш на пьедестале, а вот наш этот разум, то просто просить Господа, чтобы он смягчил наше сердце, чтобы он открыл просто наши глаза, наши уши, да, и чтобы мы действительно могли видеть его руку, могли слышать его слово, понимать его слово, да. Также, когда человек, вот, знаете, окунается в мир, в логику, в информацию, ему постепенно просто у него пропадает желание приходить в церковь. Нужно возвращаться, нужно быть действительно в Доме Божьем, нужно искать, где помочь, какое служение может быть сделать, то есть быть среди верующих людей, наполняться Словом Ему. Нужно делать то, что практически вернуться к первым шагам, да, тогда, когда вот мы были действительно наполнены Божьей любовью. И вы знаете, на самом деле, что лучше, человеку пойти просто на небеса, ну просто, да, это не так просто, уверовать, пойти на небеса и служить ему, или все время, знаете, где-то Бога сканировать и думать, что это, знаете, подпорка для слабых людей. Конечно же, лучше уверовать и, конечно же, лучше быть уверенным в вечности и служить Господу со спокойным, чистым сердцем. И, как я сказала, идти в церковь. Вот даже люди, которые были, может быть, в нашей церкви, отошли, где-то, знаете, погрузились в мир, во все это просто такое мирское, человеческое. Нужно возвращаться к верующим, искать общение с верующими. Псалом 118:63 говорит: «Общник я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои». То есть нужно искать общение с теми людьми, которые любят Бога. Вот, одному очень тяжело. И опять-таки напишите себе Псалом 110:10: «Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его». У всех, исполняющих заповеди Его. 1 Петра 13, не помню точно какая глава, но вы помните, там сказано: подпояжьте чресла ума своего, да, чтобы наш разум, он не был такой расхлябанный, чтобы наш разум, он действительно был стянут Божьим Словом, чтобы он в Божьем Слове пребывал. Следующая атака – это атака на воображение, imagination, да, по-английски. Воображение вообще что такое? Воображение очень связано с духовной частью человека, связано с верой, связано с подсознанием человека, да? Если наше воображение разгуляется не там, где надо, ох, как дьявол может это использовать вообще, чтобы ввести человека в полное неверие. И вы знаете, и в противоположность этому, я слышала такую историю, что маленький мальчик, он уверовал, и он с детства, у него висела карта, и он просто молился возле карты и говорил: «Господь, поведи меня сюда, поведи меня туда». И он представлял, что он будет служить там. И он это настолько представлял, и он просто, знаете, разбавлял это Словом Божьим. Он верой это разбавлял. И так оно произошло. Он вырос, он стал великим служителем, и он действительно во всех этих странах практически побывал. И это хороший такой пример. И, знаете, воображение, оно бездействие, оно никогда не будет плодотворным. Но если оно разбавлено Словом Божьим, Божьими обетованиями, и если оно сопряжено с действием, да, с поступками, то такое воображение, оно принесет, конечно же, плод. И, знаете, человек может иметь мечту от Бога, он может иметь какое-то видение, но может так получиться, что люди, которые окружают его, не поддержат это видение, и это видение никогда не осуществится. Может так получиться, что он не сделает никаких шагов, и это видение пройдет 10-20 лет, это видение может так и умереть, хотя это было от Бога. И вот как вообще важно понять, моя мечта, она от Бога, или это мои личные амбиции какие-то, знаете? Есть очень два таких хороших принципа. Можете где-то черкануть себе. Моя мечта или видение – это от Бога, или это мое. И два важных принципа. Первое – это видение, оно прославляет меня в конечном итоге, да? Оно даст славу мне или оно даст славу Богу. И также, чтобы в этом видении, в этой мечте отсутствовало всякое самопревозношение. То есть, чтобы оно было в смирении действительно. Это поможет понять, от Бога это или нет. Очень хороший пример правильного воображения – это Давид и Голиаф. Да? Вот представьте, стоит этот молодой юноша, такой как Дэвид, наверное, 14-15 лет, и стоит этот громила Голиаф. И Голиаф говорит, 17 глава, 1 книга Царств, «И сказал филистимлянин Давиду, пойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Вот это воображение, вот это я считаю правильно, да? То есть филистимлянин ему одному угрожает, а Давид с верой в Бога, он угрожает вообще всему филистимскому воинству, да? И вот это действительно правильный принцип, тогда, когда мы верим в Бога, тогда, когда мы имеем от Него обетование, да, когда мы имеем план от Духа Святого, мы должны это брать в себя, мы должны это представлять. Это, знаете, это не просто, как сейчас многие практики делают, визуализация, нет. Но это действительно воображение благочестивое от Господа на основании Его Слова. И вот смотрите, что сатана, он действовал через воображение очень сильно на Еву, да? То есть он заставил ее представить, как вкусен этот плод. Он заставил ее представить вообще через ее воображение, что она станет выше Бога, могущественнее Бога, да? И Ева попалась. Ева попалась в ловушку. А вот сейчас задумайтесь, что обещает вам часто дьявол? Понимаете, мы должны понимать, что даже какие-то благие намерения, хорошие, они могут быть вообще не от Бога. Вообще не от Бога, да? И поэтому 10 глава, 2 послание Коринфянам, 4-5 стих. «Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия». То есть вот всяческие, знаете, какие-то вещи, которые дьявол подсовывает, они дают нам какое-то познание Бога. Они распространяют ли Его царство, они несут ли Его благость, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Вот именно мышление, превозношение, да, воображение, которое превозносится над Словом Божьим, оно не есть с небес, оно идет от дьявола. Да? Но иногда мы думаем, что мы достигаем каких-то целей, каких-то планов, и это все от Бога, это все хорошо. Но это не так. Конечно, результаты покажут вообще, кого это и что. Поэтому смотрите, если враг не может нас заставить думать о каких-то эгоистических мечтах, он попытается превратить Богом данные мечты и планы в самопревозношение, чтобы человек в конечном итоге, он возгордился, превозносил не Бога, но себя. Поэтому всегда важно в результате какого-то действия, когда вас хвалят, когда вы кому-то служите, когда вы что-то сделали, когда вы получили ответ на молитву. О, ну так это же мы попостились, помолились. О, это же мы сделали евангелизацию. Это же мы там пришли, помогли, поддержали. Это хорошо, но важно давать славу Богу всегда. Потому что враг атакует через гордость, и в сфере воображения он атакует через боль, раны и недисциплинированную плоть. Как он может атаковать воображение через боль, да? Очень просто, на самом деле. Человека обидели, у него возникает боль в сердце, у него возникает проблема. Вместо того, чтобы бежать к Богу, да, к его божественному исцелению, человек хочет уйти из реальности. Через что он уходит? Ну, в мире, понятно, уходит. Алкоголь, наркотики, там, блуд, все что угодно, да, общение там с друзьями. Человек верующий, он тоже хочет уйти от реальности, таким образом спрятаться. Вместо того, чтобы разрешать эту ситуацию, да, в отношениях, например, может быть, в семье, может быть, с его характером, он уходит не в воображение, в фантазию. Он включает сериал, он включает компьютер, да? Он начинает, может быть, играть в компьютерные игры. И люди с ранами в сердце, они должны хвататься не за фантазии на самом деле, и делать их просто как образом жизни, как каким-то убежищем, а наоборот, искать Бога. Потому что вера – это... она всегда приносит результат, когда мы ищем Бога. Фантазия – это действует дьявол, и таким образом уводит нас от проблем. Да? Она заставляет наш разум становиться пассивным, наше воображение становиться пассивным. Да? То есть мы проглатываем, например, знаете, сценарий режиссера, там, автора, еще кого-то. И вот мы этим питаемся, и на самом деле... наши проблемы, наши вещи, вместо того, чтобы это разрешать Господом, мы проглатываем вот эту вот обманку. Вот так дьявол атакует через воображение, через фантазию. Происходит что? Пассивность, да? Человек пассивно становится, ему уже ничего не хочется, да, церковь меня обидели, лучше полежу там, посмотрю что-то, да, отвлекусь, может быть, какую-то комедию или что. Что происходит? Происходит постепенно духовная такая, знаете, депрессия. И я говорила еще в предыдущих проповедях, что признаки атаки на душу – это когда тебе не хочется никого спасать уже. Когда тебе не хочется идти в церковь, когда у тебя отсутствует радость, потому что ты находишься вот именно под атакой. То есть человек, у которого есть атака на воображение, он уходит от истины. Он не хочет искать истины, он уходит от реальности. И вот смотрите, что происходит, когда люди очень долго в этом пребывают. Да? Вот они сидят на чем-то там, на компьютерных играх или сидят на каких-то вещах. Они просто в определенный момент, эти проблемы не так накапливаются в их жизни, что они просыпаются в депрессии, засыпают в депрессии. И в конечном итоге, кажется, это ну, безобидная вещь, ну что, ну верующий. Ну, там где-то немножко мирского там посмотрел, почитал, ну, там окунулся. Человек отходит от Бога, отходит, отходит. И в конечном итоге он может вообще разувериться в Боге, а может просто дойти до самоубийства. Потому что ком проблем остался нерешенных, они его задавили, да? И какой же путь к восстановлению? Как восстанавливаться? Наше воображение, сказано, нужно подчинять Господу, да, конечно же, пленять в подчинение. Нужно защищать его, защищать, просто напишите решение проблемы, защищать воображение. То есть практически наше воображение нужно направлять в нужное русло, да. Бог хочет, чтобы у нас было воображение, чтобы у нас было творчество, но опять-таки, чтобы оно было... ведомое Духом Святым, не Духом этого мира, но Духом Святым. И когда приходят какие-то, знаете, желания, вещи, и ты уже это все нарисовал, картинку, задай себе просто вопрос. Кто будет превозноситься в этой ситуации? Я или Бог? Мое вот это, знаете, душевное, человеческое, нужно накормить его, или действительно я что-то познаю о Боге, я изменюсь, я принесу что-то другим людям. И вы знаете, если бы мы действительно все действовали таким образом, Вот это есть практическое христианство, когда оно не на словах, когда оно не просто в фантазиях, но когда оно работает и применяется в нашей жизни. Дьявол же, опять-таки, он хочет нас оставить в сюрреализме, да, в нереальности просто. Он хочет оставить нас, чтобы мы ушли от реальной ситуации, от проблемы. Окей, следующее, последнее, это атака на память. Память человека. Вообще человеческая душа, мы видим, это, ну, великое творение, да, сколько разных вот просто граней души, да, и каждая грань вообще души человека, она должна призвана отражать Божий характер, да, и вот эмоции, интеллект, воображение, об этом можно вообще говорить бесконечно, просто об одной только какой-то теме. Но вот я хочу сказать, что память, она, смотрите, соприкасается вообще с каждым действием нашей жизни. То есть мы что-то помним, что-то забываем. Каждая наша мысль, она остается в памяти. Как это вообще интересно все работает, да? И все, что мы видим, все, что мы слышим, все, что мы пишем, делаем, читаем, оно все, знаете, как на... Как эта часть в компьютере называется, куда вся пишется информация? Как это называется по-английски? Что? Харддрайв. Во, харддрайв. Оно все пишется на наш харддрайв, да? И здесь проблема таким образом складывается. Этот харддрайв, что он пишет вообще? Что он записывает? Знаете, я слушала одну книгу, реально, как действуют бесы в нашей жизни. Так вот, смотрите, что они делают? Они прокручивают на нашем харддрайве все негативное, все, что принесло нам боль, принесло отверженность, и они выстраивают просто как картинную галерею нашей памяти. Понимаете? И они то, что было хорошее, они вот так это все уничтожают, и их забота, их цель, чтобы человек это забыл. Все хорошее, что сделали для него люди, что сделали церковь. Когда церковь нашу поносит, мне просто вот интересно, даже люди, неужели церковь вам ничего хорошего не принесла? Уже даже то, что ваше имя, оно записано в книге жизни, то, что вы что-то услышали, неужели ничего хорошего? Все плохое. Но дьявол вот так вот действует, что он просто блэкаут такой дает на хорошие вещи, да? И точно так в отношениях с Богом. Человек не помнит благодеяний Божьих, поэтому я говорю, что действительно, тупой карандаш лучше, чем острая память, нам нужно записывать эти вещи. И вот пример, опять-таки, к Давиду возвращаемся. Давид и его память, да? Мы видим, опять 17 глава, 1 книги Царств, жизнь Давида вообще показывает нам, как он использовал свою память, да? И мы, значит, читали, как он использовал воображение, чтобы Голиафа убить. Давайте посмотрим, как с помощью памяти он обрел храбрость. Это 33-37 стих. «И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда было, и когда бывало, приходили лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ним, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. Его память разожгла в нем такую смелость, такую веру. Знаете, я хочу пожелать себе и вам, когда мы становимся перед лицом каких-то обстоятельств, мы должны вот практически как Давид говорит, да, что тот Бог, мой Бог, который избавил меня в этой ситуации, и в этой ситуации, и в этой, избавит меня от руки врага и сейчас. Вот мы должны так рассуждать, и мы должны иметь такую память, которая разжигает нашу веру, поднимает нашу веру, да? Чтобы действительно нам наша память, она напоминала о хорошем, о том, что Бог уже сделал, а не давать дьяволу прокручивать вот эти вот вещи, обиды, злости, знаете, к боли, которые нам принесли. Сила памяти Павла. Давайте посмотрим в Новом Завете. Подобные же вещи. 2 Тимофея 4, 17, 18. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники. И я избавился от львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Павел тоже полагается на силу памяти, чтобы принять смелость, чтобы исполнить миссию свою на земле. Да? Точно так же в первой главе 2 Тимофея он напоминает Тимофею, 6-7 стих. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». То есть возгревай память, вспоминай, кто тебя вообще вел, провел через все эти ситуации и так далее. И вот когда дьявол атакует память, как правило, человек, он в конечном итоге принимает неправильное решение. То есть он вспоминает просто какие-то, знаете, вещи, боль какую-то, и эта картинная галерея от дьявола, она его ведет в тупик, она его ведет в тупик. И многие просто, знаете, мужчины и женщины, и мужи Божьи вообще падали из-за того, что были какие-то плохие воспоминания, не исцелялась память, да, они позволяли дьяволу просто вот эти раны прокручивать снова и снова и снова. Дьявол говорит: помнишь, как тебе было больно? Помнишь, как тебя обидели? Помнишь, как тебя ранили? Как тебя оскорбили? Как тебя там унизили? Все что угодно. И вот это помнишь, да? Вы должны противостоять и просто, действительно, как Давид говорит: дьявол, я помню другое. Я помню, как Бог вывел меня из той ситуации, из той ситуации, как Бог меня любит. И вот получается опять-таки, почему психбольницы переполнены? Почему так много людей с неисцеленным, вот действительно, этим душевным состоянием? Потому что вот в своей памяти они прокручивают снова и снова и снова. Дьявол прокручивает, но они позволяют. И врачи, медицина не может это исцелить. Врачи парализуют память. То есть или ее вообще отшибает, или он становится овощем, как угодно. Но исцеление не происходит. Как правило, цель дьявола в этой ситуации привести человека к отчужденности, к одиночеству. Вообще вся атака на душу человека, чтобы человека вырвать просто из воли Божьей, из руки Божьей, да, чтобы он никогда не исполнил свое предназначение, чтобы он остался в одиночестве, отверженности, в страхе и так далее. И когда вот так вот он пытается обворовать через нашу память, мы должны напоминать себе, что действительно Бог нас простил, да, и Бог может исцелить не только физически, но и душевно, но и душевно. Какой путь восстановлению памяти, вот именно то, что касается атаки на память, путь восстановления, напишите. Первое. Во-первых, мы понимаем, что это духовная атака, да, приказать просто этим духом-мучителям уйти. Уйти из моей жизни, оставить мою память в покое. Простить всех, это даже может быть номер один, простить всех, кто приносил боль. Простить их, простить, принять решение простить, да? Перестать просто позволять, вот, чтобы дьявол давал эти картинки и видеть эту боль. Я вам приводила пример про кого там, розового слона, да, и мишку. Белого медведя, да, то есть мы представляем себе в воображении картинку розового слона, и все сейчас вот видят картинку розового слона. Этот розовый слон, он не уйдет из нашей головы, если мы что-то другое туда не положим. А я сейчас говорю, представьте белого медведя, такого белого, косматого. Ушел слон? Ушел. То же самый принцип работает с нашим воображением, с нашей памятью. Если мы это другим не будем загружать, останется незалеченная боль, останется незалеченная, непрощенная вот эта картина, которую дьявол будет напоминать. Опять-таки, заменить это Словом Божьим, перестать видеть боль, заменить Словом Божьим, вспомнить верность Бога, найти просто даже места в Писании, что говорится вот о твоей ситуации, обидел там кто-то, да, Находишь место, что Иисус говорит: прощайте, благословляйте врагов. Забрал у тебя рубашку, дай ему свою там. Дай ему еще больше, если тебя обидели. То есть найти эти места и просто на них сосредоточить внимание, медитировать над ними. И знаете, как Иов, он говорил, что я положил завет со своими глазами, не смотреть там ни на женщин, ни на что плохое, да? Вот мы должны положить завет в сердце со своей памятью. Вот просто сейчас, закройте глаза, пожалуйста, закройте глаза. И говорите: Господь Бог, я кладу завет со своим сердцем, что я не буду вспоминать через память, через мысли всю боль, которую я пережил. Я отдаю сейчас это тебе на крест. И я просто подставляю свою память исцеляющим лучам крови твоей, потоком крови твоей. Исцели мою память. Очисти ее, чтобы я не помнил ничего негативного, чтобы я забывал это моментально, но чтобы в моей памяти были только благословения и позитивные поступки людей по отношению ко мне. И сейчас просто прикажите: Дух Мучитель, который напоминает мне о моих болях, о моей отверженности, о моем унижении, пошел вон из моей жизни. Пошел вон из моей жизни. Пошел вон. Все. Запечатайте свою память просто Духом Святым. Запечатайте ее кровью Господа Иисуса Христа. И Словом Божьим постоянно ее, знаете, как просто фаршируйте, да. Вспоминайте, вспомните все благости. Игнорируют все эту книжку благословений и чудес. Ну что вы игнорируете? Она в офисе лежит. Это же не то, что для вас, да для других тоже. Запишите, что Бог делал в вашей жизни. Запишите, как Он вас нашел. Это так классно. Это ведется, знаете, как памятная книга у царей велась в царствах. Точно так ведется памятная книга в церкви нашей, да? Откуда Бог меня вывел? Что Он сделал? Как Он явил просто свою руку, да, спас меня. Это так важно вообще. Даже другие будут читать, они будут получать для себя ободрение. Окей, дальше. Смотрите. Псалом 142, 9, 10. Давид говорит: «Избавь меня, Господи, от врагов моих. К Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благой доведет меня в землю правды». То есть, когда Давид боялся из-за чего-то, что произошло плохое, ведь у него было плохое, у него было много плохого, и в семье он там пожал жатву, и в принципе во всей своей жизни, но когда он боялся за своего будущего, он говорил вот эти вот слова, да? То есть, какой бы ситуации нам не пришлось столкнуться в прошлом, мы всегда помним слова, которые говорится в послании Филиппийцам 3, 13, 14. Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели и почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Вообще Павел, ведь он же пережил гонения не только от язычников, да, не только от своих братьев, от евреев, но он пережил гонения и от братьев во Христе. Потому что говорят, что был период, когда Павла просто как служителя не принимали свои же, потому что знали, что он влачил просто за волосы верующих братьев, сестер, христиан на суд, да, и то есть ему не верили. И был такой период, что он был отвержен даже своими. То есть он говорит: я все это забываю, я все это оставляю, поэтому кто бы вас не обижал, верующий, неверующий, кто бы не причинял вам боль, да, мы это все оставляем, простираемся вперед, действительно стремимся к Господу Богу, к цели, к почести Вышнего звания в Иисусе Христе. И вот смотрите, только мы решаем, о чем мы будем вспоминать, о чем мы будем помышлять, какие мысли мы будем пускать, будем ли мы противостоять, если это негативные, или мы будем давать им просто, чтобы они расцвели пышным цветом. И смотрите, опять-таки, Господь пастырь мой, Он исцеляет душу мою, да? То есть Господь исцеляет, Он покоит меня на пажитях, мы помним эти слова, но Он исцеляет. И все, что нам нужно сделать, противостоять дьяволу и подставить эти раны, отдать их Господу, да? И на самом деле Господь будет исцелять и память, и эмоции, и воображение. И постепенно-постепенно получается, обновляется наш разум, исцеляется наша душа. И все это вместе, вкупе с Духом, да, вернее, Дух даже главенствует над этим. Исцеленная душа, она может принести очень-очень много плодов. Неисцеленная же душа постоянно будет ставить подножки действию Духа в нашей жизни, Духа Святого. Именно Духа Святого. И я хочу вас оставить в конце Галатам 6 глава, 7-9 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. И 9 стих, пожалуйста. Не делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Смотрите, величие и вообще большие какие-то заслуги, плоды, они не приходят в один день. В английском есть такая пословица, как они как-то говорят, что greatness it doesn't come in one second. Это надо, чтобы прошло какое-то время. И вот если наша душа, да, она подвергалась этим атакам, она была в каких-то болях, она была в отверженности длительное время. Может быть, это займет время для исцеления. Но то, что вы уже сейчас узнали, услышали, стратегию дьявола, как этому можно противостоять, это дает нам огромную-огромную привилегию по сравнению с теми, кто этого не знает, кто мучается, кто просто страдает. И вы знаете, на самом деле... Все понимаете, что наша церковь, она проходила нелегкий этап своего становления и жизни. И знаете, раны, которые были, они действительно, они кровоточили, можно сказать. Они кровоточили, я говорю о себе, я думаю, и о вас тоже. Но когда ты просто начинаешь задумываться над тем, что это действительно заслуга дьявола, то, что они кровоточат. Потому что чем быстрее мы поймем, в чем исцеление, в ком исцеление, чем быстрее мы эти раны подставим Господу, да, тем быстрее просто мы действительно будем более в Боге плодотворными, более принесем славу Ему. И вот если, просто прослушав все это, мы не будем откладывать на полочку, но будем применять в своей жизни, насколько это будет благо вообще нам, насколько это будет благо окружающим, насколько это будет слава Господу. Давайте мы сейчас встанем, помолимся. Я говорила в прошлый раз, какие средства нужно применять вообще, когда вы понимаете, что вы под атакой, ваша воля, разум, все что угодно, да? Молитва на языках, еще раз просто хочу перечислить. Слушать Слово, позволять Слову просто входить в ваш дух, в ваш разум, в ваше сердце, общаться с верующими людьми. Если тяжело молиться самому, искать просто молитвенной поддержки у других братьев и сестер. Поклонение, прославление, просто поклоняться, петь хвалу. Я говорила, просто своими словами петь, не обязательно там, знаете, с музыкой, просто петь Господу, изливать свое сердце, как изливал Давид. И опять-таки просить, чтобы молились, ходатайствовать, если ты понимаешь, что ты под атакой. Сейчас мы просто склоним наши головы, наши сердца и скажем: Господь дорогой, мы благодарим Тебя, Господь Божий, за то, что Ты великий целитель. Действительно, у Тебя самая высшая степень доктора, Господь Божий. И, Господи, это исцеление, оно распространяется не только на наше тело, Господь Божий. Оно распространяется на нашу душу. И, Господь, сейчас мы просто все наши раны, все наши отверженности, просто все наши какие-то, Господь, открытые двери, которые мы открыли, дьявол там просто делает, что хочет. Мы все это подставляем Твоему божественному свету, Твоему теплу, Твоей любви, Господь Божий. И мы, Господь, просим, Боже, об исцелении, Господь. Исцелении наших ран, исцелении эмоций, исцеление, Господь Боже, нашего воображения, нашего интеллекта, Господь Боже. Пусть это все, Господь, просто заполнится Твоим Словом. Если кто-то игнорировал Слово Божье, сейчас просто поймите, насколько это важно. Господь, действительно, это как пластырь, который ложится на каждую рану, Господь. И, Боже, оно живое, Твое Слово живое, оно действительно исцеляет, оно входит, Господь Боже, входит, Господь Боже, в самую глубину, Господь. И, Боже, да откроется нам эта истина, Господь, что без Слова Твоего, Господь, мы будем всегда больными, Господь, и хромыми, Господь. Боже, исцеляй свои истины. Открывай нам, Господь Божий, как сильно Ты нас любишь, Господь. Пусть, Боже, наш фокус всегда будет направлен на Тебя, Господь, на Твою волю, Господь. Боже, мы подчиняем свою волю Тебе, Господь. Боже, как прекрасно жить, Господь Божий, когда Ты знаешь, Боже, что Ты, Господь, ведешь. Ты ведешь, Господь. Боже, исцеляй нашу память. Исцеляй, Господь Боже, все наше внутреннее естество, нашего внутреннего человека, Господь. Просто хотим находиться в Твоем святом присутствии. Хотим исполнить все, что Ты для нас приготовил. Благодарим Тебя, славим Тебя. Наш великий Целитель, наш Отец, наше упование, наше утешение, Господь. Ты, Господь Божий, главный антидепрессант, Господь. Ты, Боже, Ты, Боже. Господи, мы сейчас просто приносим в покаяние, Господь Божий. Наши действия, Господь, когда мы позволяли мирскому, Господь, заполнять, Боже, наш разум. Когда, Господь Божий, наши глаза не были устремлены, Господь Божий, на какие-то фантазии, Господь Божий. Когда мы, Господь, просто как на наркотике сидели, Господь Божий, на каких-то программах, Господь, сериалах, Господь Божий, которые придуманы кем-то, несуществующим мире, Господь Божий. И, Господи, не заполняя Твоим Словом себя, Господь, мы заполняли себя этим миром. Прости нас, Боже. Прости. И все эти фантазии человеческие, Господь, мы просто хотим быть свободны, Господь, чтобы наша душа, Господь, она действительно наполнялась, Господь, только Твоим елеем, Господь, чтобы она исцелялась, Господь, чтобы мы не жили, Господь, в сюрреализме, Господь, но чтобы мы, Господь, реально, Господь Боже, понимали, Господь, все наши проблемы и, Господи, шли, Господь, к Тебе за исцелением, за наполнением, за освобождением. Благодарим Тебя. Славим Тебя за все. Аминь. Аминь.